的。
Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Вашу увагу на спеціальні теми гэтай гадзіны ефіру. Мы раскажам пра кадравы ператрусы гаспадарнікаў на Магілёўшчыне. Сёння звольнілі адразу трох буйных дырэктараў. Мы плануем жывое ўключэнне з прэзентацыі новай кнігі «Свабоды. Невясёлыя карцінкі», якая ў гэтай хвіліны адбываецца ў Менску. І мы прапануем таксама гутарку з Сергеем Галянам, адных з тых, хто абараняе Донецкі аэрапорт і каго на Украіне завуць кі. Баргамі. Заставайтеся з намі. А пачнем з таго, як беларусы могуць зарабіць на краху расійскай валюты. Абясцэньванне рубля падштурхнула ўгару спажывецкую актыўнасць беларусаў, якія апанавалі аўтамабільныя рынкі Расіі. У пераліку на замежную валюту цэны на машыны там істотна знізіліся. Перадае Ігар Карней.
За доўгія гады адносна стабільнага курсу рубля многія грамадзяне Расіі адвучыліся аператыўна рэагаваць на эканамічныя выклікі, чым карыстаюцца заходнія суседзі, загартаваныя дэвальвацыямі. Мянчук Сергей Кругляков за апошні месяц ездзіў у Маскву двойчы, прыдбаўшы машыны сабе і бацьку. Перакананы, што калі ёсць грашовы запас у валюце, то з улікам маштабаў абвалу расійскага рубля набываць аўто ў Расіі трэба якраз цяпер. Некаторыя лічбы маніторынгу коштаў у аўтасалёнах, якія гандлююць 3-5-гадовымі іншамаркамі. Калі BMW X5 2005 году ў Беларусі стартуе ад 25 тысяч даляраў, то ў Маскве можна шукаць ад 18 тысяч. Mercedes 500 S-класы 2007 году па менскіх аб'явах каштуе ў сярэднім 40 тысяч даляраў, расійскі цэннік на 10 тысяч меншы. У апошні прыезд сам Сергей Кругляков набыў адносна недарагі японскі паркетнік, на якім ашчадзіў 4 тысячы даляраў.
Престижны прэміум автомобіль. Это і BMW, і Mercedes, і даже престижныя внедорожніка вроде X5. З другой стороны, более бюджетных, доступных автомобілей вы здесь не найдете. Не потому, что их нет вообще. Они есть. Но если вы действительно хотите приобрести бюджетную машину, лучше поискать ее в интернете или по объявлениям. Дорогие машины, можно представить себе, сколько будет еще приходить вот таких, скажем, среднедорогих машин.
Калькуляция выгоды мае цалкам реальные обрысы. Калі еще у верасні при курсе 35 рублев за доляр умовный автомобиль каштовал 700 тысяч рублев, что в эквиваленте 20 тысяч доляров, то теперь, после падения рубля, гэта ж авто каштуе 15 тысяч доляров. Выдатки на доставку в Беларусь на гэтым тле як арытметычная хібнасць. Так, абавязковы утылізацыйны збор за новае аўто складае 60 даляраў, а калі машына старэйшая за 3 гады – блізу 100 даляраў. Заснавальнік і галоўны рэдактар газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка заўважае, што прыцягальнасць расійскага рынку азначае вываз у Расію вялікай колькасці валюты. Аднак гэта тое, да чаго раней ці пазней мусіла прывесці дзяржаўная палітыка. Спачатку паднялі мыта да расійскага ўзроўню, зрабіўшы пошліны ў некаторых выпадках вышэйшыя за кошт самога аўтамабіля. Пасля ўвялі транспартны падатак, чарговы раз вывернуўшы кішэні аўтааматараў.
С учётам таго, што не прадуманасць рішэння па поводу таго, што случылася з легкавымі аўтамабілямі і разніца сучасная стала, людзі сталі вазіць іх самую валюту. Государство это хотело, но это получилось. Когда-то был обратный процесс, россияне здесь только выкупали валюту, действительно много стало здесь. Сейчас пошел обратный процесс, автомобили и бэушные в том числе стали стоить дешевле. И вот сейчас такие качели образовались. Теперь мы многие к ним поехали, особенно премиум сегмент, очень существенно, там 5-8 тысяч разница. Поэтому, конечно, лучше проехать 300 километров, потратить 150-200 долларов лишних, но выиграть действительно эквивалент очень большой.
Эксперт у автомобильной галине Вадим Балай лічыць, что белорусам варто скарыстаць зручный момент, каб обновить приватный автопарк. Але ён супраць таго, каб у доўгатэрміновай перспектыве Беларусь праводзіла ўласную палітыку на аўтамабільным рынку. По яго словах, высокая мыта яшчэ не нагода наракаць на жыццё.
Мы имеем, да, более дорогие косвенно, но мы по-прежнему продолжаем получать от России дешевые энергоносители. Наши предприятия по-прежнему имеют возможность реализовывать свою продукцию на российском рынке. То есть нужно здесь смотреть в комплексе. Понятно, что рядового покупателя подержанного автомобиля как бы эти тонкости не интересуют, но опять же он должен понимать. значит, ту же свою зарплату он получает в том числе и за счет того, что по-прежнему работаем с Россией, находимся в едином пространстве и так далее. То есть, если бы это не было, да, пошлины были бы дешевые, но вопрос, были ли бы вообще деньги сейчас на покупку дешевой булочки.
А с студеня до вересня 2014 года у России означено скорочение попыту на шмат якія марки. Подвышать цены у такой ситуации погоршить и без того не заизросные показники. Тем не менее, некоторые вытворцы все же до этого рыхтуются. Господары аутохаузов и приватные гандляры нашмат больш мобильные и могут менять ценники ледь не штодня. Однако валютных белорусов занадто мало, как вести рей на всем рынку, тому статус-кво покуль заховывается, как не наполохать потенциального покупника.
Ну а цяпер пра тое, ці сталі цяпер у сувязі з падзеннем расійскага рубля паездкі туды на заробкі менш прывабнымі для беларусаў. І ці сталі расійцы менш ездзіць на закупы ў Беларусь. Гэтым мы сёння пацікавіліся ў Магілёве.
Как ездили, так и будут. Работы-то здесь как бы и нету толком. Оплачиваемые. Ездили и будут ездить. Потому что у нас продукция, колбасные, это все изделия у нас лучше, чем у них.
Некоторые перестали ездить немножко. Сделали паузу. Российский рубль упал к доллару, поэтому надо призадуматься. Первый раз слышу, чтобы россияне сюда к нам за молоком приезжали, эти за капустой. В России, по-моему, своих продуктов хватает.
Буквально сегодня был разговор, что уже здесь лучше поработать за эти же деньги, чем там в России за границей. И дома, и в нормальных условиях. Немного разочарования по поводу этих поездок.
Беларусь, как есть, так и есть. Если я хороший специалист, например, по деревообработке или по ремонту квартир, то там можно больше заработать, чем здесь. Там больше богатых людей. Полно машин с российскими номерами, особенно в приграничных районах.
Вряд ли меньше поедут. Все-таки в Беларуси столько не заработаешь, как там. Тем более, я думаю, не думаю, что кризис вечно будет длиться. Где-то как-то восстановится ситуация. Они разве ездили? Такого не слышалось. Я знаю, что язык это уже масло в Москве дешевле, чем у нас, наши же.
Россияне ездят в Беларуси много. У меня муж россиянин. Нам приезжают его родственники и покупают наши товары. Трикотаж покупают, это продукты питания, колбасы.
Не менее. Там деньги зарабатывают люди. Что тут заработать? Я сам каменщик подрабатываю. У них тут, господи, казино, ну что вы говорите? Конечно, покупают.
Так все по инерции, что увозится, но со временем все-таки более стабильная будет обстановка. Не будет так уже продукты наши вывозиться.
Наоборот, они будут больше ездить. И здесь дорогой доллар, и там дорогой. Работы там очень много. Вчера я говорил с российскими, они очень хвалят Беларусь. Говорят, мы берем здесь колбасу, то есть в России, там мясо не видим. А когда вашу колбасу берем, белорусскую, там 100%?
Все равно едут в Россию, конечно же. Ну, пока что выгодно. Конечно, курс упал. Ну, может быть, ненадолго.
Если у человека есть возможность там заработать, то он поедет в любом случае. У нас в Беларуси качество товаров прекрасное. Ели они белорусскую колбасу и будут есть. Как ездили, так и будут ездить.
Такие отказы мы сегодня почули у Могилеве, и позднее мы чакаем подробязностей про звольнение трех буйных директоров предприемств Могилевщины. Ну а зараз да подробязностей сегодняшней прессовой конференции посла Польши у Менску. Лешек Шарэпка заявіў, што Польшча ў наступным годзе адкрые ў Беларусі 8 візавых цэнтраў, а месцяцца яны будуць ва ўсіх абласных цэнтрах, а таксама ў Лідзе і Ваўкавыску. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Амбасада Польшчы – лідар сярод дыпмісій краін шэнгенскай зоны па колькасці візаў, якія выдаюцца беларусам, адзначыў амбасадар Шарэпка.
Мы наблюдаем рост количества виз. До 1 октября дали более чем на 13% виз, чем в аналогическом периоде прошлого года по всей территории Беларуси. Но тут рекордсменом является консульское отделение посольства в Минске, которое увеличило количество на 20% где-то так. Как вы помните, я в прошлом году хвастался, что мы дали где-то 350 тысяч виз в год. Я могу сказать, что мы на этот момент выдали где-то 325 тысяч. А тогда еще добросим до этого количества виз, которые выдает консульство Латвии в Витебске, который, вы знаете, он уже работает с польскими визами, это будет еще почти 12 тысяч больше. Так что я думаю, что мы там 380 тысяч можем где-то и больше даже дать.
Польский дипломат поведомил, что с вересня 2014 года амбасада почала выдавать туристичные шенгенские визы термином на 2 года. Каб отримать такую визу, треба виконать шерех умов. Наприклад, одна з їх предугледжує, що таку візу можна видавати особам, які дагэтуль мели 3 шенгенські візи. За звороту візового центру треба буде уносити спеціальну плату, попередив амбасадор Шарепко. Але, як він лічить, це будуть менші трати, коли порівнювати їх з видатками, які несуть громадяни Білорусі, звертаючись у різні агентства. У амбасадора запыталіся, чаму дагэтуль не запрацаваў малы памежны рух. Спадар Шарэпка адказаў.
Белорусская страна обычно говорила, что тут, когда будет политическая атмосфера между нами более хорошая, подходящая, то мы будем вводить это учреждение. Сейчас акцент делается на то, что нет достаточно развитой граничной инфраструктуры. Конечно, есть громадные проблемы на границе. Там, например, нет до конца порядка в области законодательства. Например, все время еще работает закон 61-го года, советский еще закон. Вообще ситуация поменялась диаметрально, а закон старый работает. Согласно нашим данным, конечно, надо делать инвестиции на границе, и мы это все там делаем. Сейчас там с наших это наработок вышло так, что еще есть возможности громадно, чтобы увеличить количество людей, которые пересекают границу, используя этот момент. Я был сторонником того, чтобы пытаться максимально быстро вводить малые приграничные движения и одновременно, когда такой импульс будет, модернизировать границу.
Калеб справа была только у технічных проблемах, их бы уже давно поступово вырашили, отзначая международный оглядальник Роман Микаулевский.
На мой погляд, такая перешкода головная, это вот гэты славутый спис, который існует. Ну и так само, я думаю, это можно лишить их реакцию на активность Варшавы по подтримку по белорусской оппозиции. Первое, это існование этого дискриминационного для Лукашенко и его чиновников список.
Меркує Роман Якаулєвський. Ви на хвилях Радіо Свобода, основна тема дня. За обвалу російського рубля білорусам стало вигідно скупляти танні іншомарки у Москві. Економія може скласти тисячі доларів. Сьогодні у концертній залі «Менск» розпочинається турне Івана Охлобыстіна по Білорусі. Актор став прикметним звяном державної російської пропаганди. Йому заборонений уїзд в Україну і Латвію. Курсы мововеда все ж распочинают працу у Гародни. После отмовы костелу у помешкання знайсти пляцовку допомогли организаторы інших курсов «Мова на ново». У Киеве рыхтуется открыть мемориальную дошку белорусу Михаилу Жизневскому, який загинул на Майдане. У Менску проходит презентация новой книги библиотеки «Свободы» сатиричного альбому «Невеселые картинки». І до гэтай падзеі больш падрабязна. Мы звязваемся зараз з барам ДК, што па вуліцы Талбухіна ў Менску. Менавіта там адбываецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды». Як заўсёды, тыя, хто патрапіць на прэзентацыю, могуць атрымаць гэтую кнігу бясплатна. Там знаходзіцца і наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і пытанне да яе, ці пачалася ўжо раздача новых кніг «Свабоды». Я называю Нагадаю, что эта книга новая, незвычайная, называется она «Невеселые картинки». Ти все раздаденные картинки, Алина?
Я бы сказала, что картинки тут раздаются не задарма, а для этого треба поудельничать у творчем конкурсе поэтичным або мастацким. Это такая одна из умов, как отримать альбом «Невеселых картинок». Это правда незвычайная книга, незвычайным чином бывают все презентации, незвычайным чином эта книга вот потрапляет у руки читачу и глядачу. Как это отбывается? На початку, когда еще только глядачи заполняли бар БМ, молодые люди пропоновывали наведникам взять фломастеры, взять листы и намалевать на конкурс «Белорусский рай». В этом есть предыстория. Каб мне расказаць, расскажу, што такое кніга «Невясёлыя карцінкі». Гэта серія малюнкаў надзённых, якія штодня публікаваліся на сайте «Радіо Свабода», а зараз выйшлі адмысловым альбомам. Сатырычныя карцінкі, якія на некія праблемныя з'явы і падзеі маляваліся штодня аўтарам. И к ним додаются такие же сатиричные верши. Авторы не называют себе одно слово, для того, как... это была такая таємниця для читачов и глядачов.
І тим не менш, Галіна, у презентації бере... Галіна, тим не менш, у презентації, ми ведаємо, бере удзел відомий поет Андрей Ходанович. Ну, якое його дочинення до з'явлення гэтай книжки? Як він патлумачив? Ці принаймні, чому
він... Андрей читає вірші того анонімного автора, який не пожадав себе називати, і який розміщає от свої вірші у гэтым альбомі. Так само він удзельнічає у творчому дуеті «Тривожне щастя». Якраз зараз у Тафеліна відбувається концерт «Гэтае тривожне щастя». Так ось, глядачам пропонувана поудзельнічаць у творчым конкурсе для того, каб атрымаць вот гэтыя альбомы. Яны мусяць намаляваць беларускі рай. Беларускі рай, чаму такую назву конкурс атрымаў? Таму што калі адбывалася реклама прэзентацыі, те, хто організовував, наші журналісти пропонували для Менгарвиконкама на розмістити на ульотках картини з цієї книги, з цього альбома «Несіла картинки». Однак чиновники Менгарвиконкама були задоволені цією картинкою, вони її побачили у своїм світлі. Ну і автори так вирішили, що це у уявленні чиновників «Білоруський рай». І тому от таку назву отримав конкурс, і зараз автори малюють цей конкурс і пишуть вірші.
Ці зазірнули ви хоч один, Галіна, ці зазірнули ви хоч одним воком, що удільники цієї презентації намалювали, які вияви?
Так, так, були презентації цих малюнків некоторих, там були біло-червоно-білі дорожки на білютким полі, по яким скакали діти з шариками, молоді дорожанят, як їх тут назвали, і що от у таким вигляді є некоторим автором «Білоруський рай». Більше читають вірші. Більше читають вірші, так само сатиричних, вельми комічних, це вельми легко і хорошо сприймається аудиторія, і ті, хто вже виступив, а вже некілька чоловік, які писали тут же прямо у залі, а так само адгукнулися на конкурс, який був обвешений на Радіо Свобода, так само з такою ж назвою «Білоруський рай». І от ці люди всі отримували такі альбоми, от, про які, кажуться, які це не презентуються. От вони, як узнагороду, отримували за удел у цьому конкурсі.
Дякую, це були подробязності. Дякую, это были подробязности от нашей корреспондентки Галины Абакунчик. Я нагадаю, что 17 листопада презентация этого альбома отбудется у Гародни, а 19 листопада у Могилеве. Ну а те, кто хочет поудельничать у конкурса «Белорусский рай», его умовы могут найти на сайте «Свободы».
Живая свобода Галины Тиханович.
А у концертной зале «Менск» сегодня распочалось турне по Беларуси Ивана Охлобыстина. С творчей программой «Духовные гуторки» российский актор так само наведая Городню, Гомель и Могилёв. Подчас российско-украинского конфликта Охлобыстин занял выразно пропутинскую позицию и стал прикметным звеном державной российской пропаганды. Зараз актору заборонены уезд в Украину, а так само Латвию.
Творчая сустрэчы ў Беларусі Івана Ахлабыстіна зладжаная канцэртнай агенцыяй «Шаблі», якая праводзіць фэсты на аднайменным хутары ў Валожынскім раёне, а таксама арганізуе ў Вільні канцэрты забароненых ў Беларусі музыкаў. Тым, што агенцыя «Шаблі» правязе па Беларусі Івана Ахлабыстіна, здзіўлены галоўны рэдактар часопіса «Маналог» Алексей Андрэеў, які лічыць, што прыезд гэтай адыёзнай персоны ў Беларусь недарэчнасць, якая можа спрацаваць як правакацыя.
Ну, мне, честно говоря, трудно понять, чем Володя руководствовался, думая о такой концертной акции. Кажется, очень неуместно, потому что, в общем, человек совершенно одиозный и в очень непростое время, мне кажется, что присутствие таких людей здесь у нас, оно просто может работать, ну, как-то очень провокационно, не дай бог. Несколько личных к нему к антипатии, но да бог с ними, да. Но мне кажется, что просто с точки зрения какой-то провокации, это не очень все красиво и непонятно, зачем это было нужно. То, что все, что делалось до этого в «Шаблях», это красиво, это радостно, это очень на пользу Белоруссии, белорусскому мастерству. А почему вдруг так? Ну, не знаю, да, непонятно.
А вось паэт і мастак Адам Глёбус не лічыць прыезд Івана Ахлабыстіна важнай падзеяй культурнага жыцця Беларусі. На яго думку, 99% прыезджых з Расіі артыстаў нічым ад яго не адрозніваюцца.
Што гэта падзея ў нашым культурным жыцці? Гэта падзея, якая грунтуецца на гэтым, што можна нешта выбудаваць? Так гэта 99%. Палаца Рэспублікі не выступіла без ні адной беларускай рок-каманды. Ні разу. Вот колькі пабудавалі ты Палаца Рэспублікі? Ни разу ни одна белорусская рок-команда там не выступила. А вы мне рассказываете, что там выступает Ахлабыстин. Да бог с ним, за Ахлабыстином в некой козе Минск. Кто эту козу ведает? В Палате Республики не выступают белорусские артисты. И каждый день там Цой, Наутилус Помпилиус, там Гарик Сукачев, там еще кто-то. И весь час вот есть такие Ахлабыстин. Да это марионетка, это никто, это никчемность. Будет ее, не будет. З зубами ён там, без зубами, налыса ён пастрыжаны, ці хто? Гэта ж клоун.
На думку Адама Глёбуса, тое, што па Менску ездзіць Уладзімір Пуцін і пачуваецца тут як гаспадар, нашмат больш абуральны факт, чым прыезд на гастролі Івана Ахлабыстіна.
І вы абураны Ахлабыстіным. Не цікава, мы ў акупацыйным рэжыме жывем. Ясна, што яны тут як дома. Ахлабыстіна яны прывозяць. Пад маімі вокнамі Пуцін ездзіць як дома ў сябе. Заўтра пра Дугіна вы ў мяне спытайце, вы пра Лімонова ў мяне спытайце. Вы ведаеце, колькі такіх ёсць.
Тым часам у канцэртнай агенцыі Шаблі не каментуюць гастролі Івана Ахлабыстіна, спасылаючыся на тое, што адказны за канцэрты чалавек Ірына Казакова цяпер знаходзіцца ў Расіі.
У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. Як я ўжо паведамляла, тры кіраўнікі буйных прадпрыемстваў Магілёўскай вобласці страцілі сёння свае пасады. Гэта генеральныя дырэктары шклоўскай папяровай фабрыкі «Спартак», Магілёўскага металургічнага заводу і «Бабруйск-сель-Маша». Такое рашэнне было прынята сёння на пасяджэнні аблвыканкаму. На сувязі з намі з Магілёву Андрэй Белагубаў і пытанне да яго – ці названыя прычыны і чаму адразу трох?
Ну, добры вечар. Падставай паслужыла цяжкое эканамічнае становішча на прадпрыемствах. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік скарыстаў дазвол Александра Лукашэнкі прымаць любыя кадравыя рашэнні, якія дапамогуць стабілізаваць сітуацыю у эканоміцы і на конкретных прадпрыемствах. Заявляецца, што складзены спіс 30 праблемных прадпрыемстваў у Магілёўскай вобласці, у якіх да канца году яшчэ ёсць шанец выправіць, як кажуць, становішча. Ну, Пётр Руднік сёння ў афіцыйных паведамленнях даволі эмацыйна выказваўся пра сітуацыю на гэтых прадпрыемствах. Нават было чуваць, як ён грукацеў кулаком па столе. Вот такая вот гэта так вот коротко, что называется, официально поведомляют про причины звольнения этих самых керовников.
Ну, а як ось на вашу думку, можна зрабіць такую выснову, что керовники областей неяк так скажуць, посмялели і пераняли стыль паводзінаў Александра Лукашэнкі, які недавно, пару дзён таму, якраз ось такі ж разнос рабіў керовникам ураду. Чаму ось Пётр Руднік, так сказаць, мае паўнамоцтвы на звальненне дырэктараў?
Ну, гэта ясна, што за гэтым усім стаіць проста крызісная такая крытычная сітуацыя ў эканоміцы Магілёўскай вобласці. То бок ёсць прадпрыемствы, якія працуюць, якія нешта вырабляюць, але прадаць, скажам так, сваю прадукцыю яны не могуць, бо гэтая прадукцыя, ну, мякка кажучы, не канкурэнтназдольная.
А што канкрэтна вы, Андрэй, што канкрэтна вы можаце сказаць пра эканамічную сітуацыю менавіта вось на гэтых трох прадпрыемствах? Яна сапраўды такая самая гаротная?
Ну, Пётр Руднік сёння вот згадаў як негатыўны прыклад гаспадарання Магілёўскі металургічны завод. Варта адзначыць, што гэтае прадпрыемства, яно даўно знаходзіцца ў крызісе. Доўгі час яно працавала на давальнай сыравіне, і гэта прывяло да вымывання абаротных сродкаў. І працяглы час казалі пра гэтую праблему. І вось сёння Руднік заявіў, што на заводзе на працягу двух апошніх месяцаў была практычна прыпыненая праца ліцейнай вытворчасці. і керівництво не могло своєчасово домовитися об поставках сировини. Тобто, по всім видать, що просто у підприємства не було грошей, щоб купити цю сировину. Ну, звольнений керівник металургічного заводу не перший, і на кожного нового керівника складаються обов'язки вивести підприємство з застою. Ну, от Шкловська паперова фабрика «Спартак». От. Я поспів поговорити з кандидатом економічних наук Петром Мігурським, і ось він означає, що це підприємство вже давно у довгах. Економіст каже про 20 мільярдів рублів стратив щогод. Поводле його підприємство привикло жити у таких кризисних умовах, сподіваючися на державні дотації. Мігурський лічить, що Руднік зробив слушно, звольнивши керівника «Спартака», але означає він, что это разовая мера, якая навряд ли допоможе предприемству, бо у регионе не хватает менеджеров здольных вот працавать инновационно, вышукувать новые рынки сбыту продукции, модернизовать вытворчасть. Ну, на Бобруйском заводе «Сельмаш», на Бобруйском «Сельмаше» ситуация подобная. Пошлым часом там было шмат поведомлений про то, что предприемство налаживает контакты с краинами Африки, что продает туда свою продукцию. Олег, это было 2-3 тракторы и все супра. Там велізарна затоваренность продукції, на складах велізарна кількість продукції непродаденої. Тому вот, это вот прикладно такая ситуация амаль, ну, ці не на кожному предприємстві Могилевской области.
Вот коли ми будемо говорити якраз про бобруйские предприємства, апошніми днями такий гучний скандал вакол іншого предприємства, вакол якраз заводу тракторних деталей, і не випадково, якби воно у вас на язык выскочила гэты завод, назва гэтага заводу, тому что там голодают звольненные профсоюзные активисты, яны домагаются своего обновления на працы, но тым не менш, вот там директор утрымаўся, няўжо там, так сказать, ситуация прикладная, лепшая.
Я сьогодні раніцей гутрив з голодовниками, і вони повідомили про те, що директор підприємства поїхав на нараду у Могилєву, або виконкам, і ми сподівалися, що керівника підприємства так само звольнить. Але от він, супроти, утримався на своєму працьовому місці. Ну, поводле холодовников, на предприемстве, где они ранее працевали, так самая высокая затоваренность складов, они кажут про 700 тракторов непродаденных. Вот они кажут про то, что весь, скажем так, двор заводский, он просто заставленный этой техникой. На предприемстве не растут заработки, отбывается на вот падение этих самых по меру заробков. Низкая якость продукции, которую выпускает завод. Працовники незадоволены, администрация, вот кажут активисты свободного профсоюза, которые голодают, находят виноватых сирот их. Бо у этой незалежной профсоюз люди звертаются по допомогу, как оборонить свои правы. Ну вот их находишь, что называется, крайних. Ну на инших предприятиях такая же подобная ситуация. Навод на вядомой Белшині так само свои проблемы, так само проблемы с затоваренностью складов, и про Белшину так само сгадывают чиновники, але кажут про это мягче, бо это, ну что называется, гигант промысловости Могилевской области.
Дякую, это были подробязности из Могилёву. Мы доведались, что сегодня были звольнены одразу три керовники буйных предприемств Могилевшины. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. За обвалу российского рубля белорусам стало выгодно скуплять танные иншамарки в Москве. Экономия может скласти тысячи доляров. Сегодня у концертной зале «Менск» распочинается турне Ивана Охлобыстина по Беларуси. Актор стал предметным звеном державной российской пропаганды. Ему заборонены уезд во Украину и Латвию. Курсы мововеда все ж распочинают працу у Гародни. После отмовы костелу у помешканне знайсти пляцовку допомогли организаторы інших курсов «Мова на ново». У Киеве рыхтуется открыть мемориальную дошку белорусу Михаилу Жизневскому, який загинул на Майдане. У Менску проходит презентация новой книги библиотеки «Свободы» сатиричного альбому «Невеселые картинки». Ну а зараз рэдкая магчымасць пачуць таго, каго ва ўкраіне называюць кіборгамі. 22-гадовы жыхар Чаркасаў, студэнт-перакладчык Сергей Галян у складзе спецыяльнай брыгады на працягу 9 дзён абараняў Данецкі аэрапорт. Пра тое, што сын абараняе разбураны сепаратыстамі аэрапорт, маці яго даведалася з інтэрнэту. А вось бацька хлопца, палкоўнік расейскай арміі, ад пачатку ведаў, дзе яго сын. Корреспондент «Свободы» пагутарыў з Сергеем Галянам.
Я тогда туда приехал, не обстреляно. И там я увидел, там, как по тебе стреляют со всего вида оружия, с гранатометов, с АГСов, с пулеметов, с минометов, и грады были, и ну, самое страшное, это, наверное, танки были. Там действительно такая проблема. И как бы и ты туда приезжаешь, заехали. Самое страшное тоже было туда приехать на технике. Потому что дорога полностью простреливается. То есть там ребята в полном окружении. И там два здания под нашим контролем. Тогда, когда я еще приехал в новом терминале, первый этаж был наш, второй наш, а на третьем сепаратисты были. И да, мы приехали, мы как узнали, конечно, я тоже так в шоке был. Вообще был от обстановки полностью в шоке. И когда еще узнал, что сверху там враг, то есть в подвалах тоже враг, и вокруг все это, ну, полностью у них позиции, окружают здание, все простреливается снайперами, конечно. Ну и вот тут дальше уже, конечно, работали, у нас были у каждого свои позиции. І все, так сказаць, дзяржалі абарону.
Корэспандэнт «Свабоды» таксама запытаўся ў Сергея, ці можна прывыкнуць да куляў, да смерці.
Чтоб не сойти с ума, там был хороший совет, парнишку меняли, он говорит, ребят, вы не сидите просто как бы, а вы живите этим. То есть пусть у вас будет быт, там сходите, сделайте чай, там прошли, там что-то узнали, там где-то патроны там подняли. То есть этим надо жить, потому что в другом случае, когда ты будешь просто сидеть и себе там вот эти мысли накручивать, страх, когда тебя полностью возьмет, ну, то есть это добром не закончится. Ну и вот так постарались к этому нормально влиться в эту атмосферу. Просто держали позиции, выполняли задачи, поддерживали друг друга. Ну, это как-то так. Но это, конечно, не передать, насколько вот та атмосфера, насколько это такое, эти руины, оно все простреливается, абсолютно все.
Мы таксама запыталіся, ці засталіся ў разбураным будынку Данецкага аэрапорту памяшканні або хаця б куткі, дзе можна схавацца ад абстрэлаў.
Когда по тебе б'ют танковые снаряды, ты просто прижимаешься к полу, нету даже укрытия, там вокруг гипсокартон, и единственное, мы были, получается, в мытном видео, и там эти конвейеры, где, на которых передвигаются сумки. Это конвейер, он ну, размерами по пояс, и там металлическая такая конструкция, и вот под ней можно, ну, прятаться, это единственное, что тебя спасает. Вот эти 3 миллиметра металла с одной и с другой стороны, вдоль него, ну, мы лежим, то есть спим, несем в службу, отдыхаем, это все вот на вот этом вот промежутке. Потому что там, ну, вот насколько было такое, что резко взрыв, резко осколки, то есть постоянно надо быть в тонусе, быть внимательным. Ну, и понимать, что, допустим, тут не только как бы твоя жизнь, а от тебя еще зависит жизнь твоих товарищей. То же самое, как моя жизнь зависит тоже от них. То есть там вот как все, как единое целое, и понятно, что всем плохо, всем страшно, но задачу надо выполнять.
Мы таксама запыталіся ў Сергея, чаму, на ягоную думку, абаронцаў Данецкага аэрапорту называюць кіборгамі.
Я тогда, я еще не думал вообще, что я могу попасть в аэропорт. Мы тогда тоже за парней переживали, там были десантники, новости смотрели. Я тогда услышал первое слово «киборги». Потом уже, когда я был сам там, я понял, что когда за 9 дней ты настолько живешь на адреналине, организм там... Я питался, наверное, раз в сутки, на самом деле. И нисколько там не то, что там может... Там, потому что часто обстрелы, все, оно просто настолько на адреналине, что оно и не хочется так раз поел, попил чай, там побольше сахара, чтобы было энергии. И там все на адреналине, постоянно на износ, там постоянно бомбят с разного вида оружия. И, ну, психологически это тоже, когда так осколки постоянно над головой пролетают, и организм просто настолько на износ. Ну, я лично похудел на 6 килограмм за эти 9 дней. То есть, и потом сон, там, сна, так практически его толком нет. Там стоишь свою смену, хочешь поспать, тут начинают, короче, начинаются какие-то бои ночью. Ты просыпаешься, ты стоишь опять на посту, то есть сна как такого толком нету. И ты понимаешь, что насколько твой организм за эти 9 дней на таком на износе, и ты при этом всем, ты нормально соображаешь, ты воюешь, ты где-то перетаскиваешь там еще какие-то ящики там со снарядами там и тому прочее. То есть потом я уже понял, почему киборги и почему она так привязалась.
У Сергія Галяна у Черкасах живе маці. Ён каже, что не поведомил ей, коли накировывался на свою миссию у Донецкий аэропорт.
А мама не знала. Да, она думала, что я в Житомире все время. Я сказал, что нас мобилизировали, что мы там сидим в части. Там, когда ехал в аэропорт, сказал, что еду на полигон. Ответить не могу, то есть буду без телефона, все нормально. А потом буквально за 3 дня вот до отпуска, тоже чудом так попали в отпуск, она узнала по фотографии, там Сергей Лойко приезжал, корреспондент, сделал фотографию, она увидела фотографию, где я в аэропорту, я все разбомблен, она, конечно, была в шоке, но, слава богу, через 3 дня нам резко дают отпуск, мы приезжаем, то есть я приехал, все, с большим букетом, мама, я живой, я целый, я на месте. Мне вообще тяжело поверить, что я сейчас нахожусь, да, в Черкасах, что я как бы сейчас свободен. Я вот только я вчера приехал, я еще как бы не пришел в себя после этого.
Я нагадаю, что это было интервью 22-годового студента Сергія Галяна. Его было магчыма записать, потому что он отримал отпочинок и приехал на короткую побылку у город Черкасы. Журналисты так само доведались, что батька Сергія живе у России и служит во Узброенных силах Российской Федерации. Они подтримливают связь, и батька ведает, где сын. Сергій каже, что коли батька навод и отрымал Маузага, то ён не пайшоў бы у камандзіроўку на Данецк. Вы слухаеце Радыё Свабода. А у Киеве збіраюцца адкрыць мемарыяльную дошку беларусу Міхаілу Жызнеўскаму, якога забіў невядомы снайпер падчас украінскага майдану. Помнік на магіле Міхаіла будзе рабіць вядомы скульптар Аліс Шатэрнік.
Сям'я Михаила Жизневского, якая живе у Гомелі у найманой кватеры на улице Севастопольской, рыхтуется до переезду. Мать Михаила Нина Васильевна оповела, что на собранную украинцами допомогу сям'я купила нареште 2-покоевку у 5-поверховику на улице Головачева. Это литерально за 300 метров от теперешнего часового житла.
Двухкомнатная квартира, 42 квадрата. Помогли нам фонд Черновицкого, потом фонд при Ирпине, фонд Рената Ахметова. И украинская власть нам дала 121 тысячу гривен. Мы тогда успели обменять, и получилось 12 тысяч долларов. Все это вот вместе собирали, вот сложили эти деньги. И сколько не хватало денег, Наташа взяла кредит.
Жизневские, сама Нина Васильевна, Миша, батька и сестра Наташа, вельми удячные Украине за допомогу. Одно засмучая мать.
Как подумаю, что она такой страшной ценой и высокой досталась эта квартира, мне просто нету сил там жить. Обливается сердце кровью.
Нина Жизневская поведомила, что еще до конца года собирается в Киев. Там, на улице Грушевского, где на баррикадах куля забойцы трапила у сердца Михаила, усталюют мемориальную плиту. Про это мать попередили с украинской столицы.
В этом году вот у них там какой-то будет праздник, там будут ставить доску, они будут торжественно переносить оттуда вас дороги, где Миша погиб. Под Липку мы выбрали место, там будут ставить плиту. Мы были там, выбрали там место, выбрали Мише этот памятник, плиту поставят эту. Плита будет, там будет Мишин портрет и стихотворения будут.
До этого часа в Киеве На проезжей частце улицы Грушевского, аккурат насупраць уваходу на стадион, стоит складены с плитки часовый постамент, до якого примацаваны великий портрет Михаила Жизневского. Сюды и приходят киевляне, каб покласти живые кветки. Часовый мемориал белорусскому герою Евромайдану украинцы собираются заменить на сталы.
Напротив стадиона будет. Там такой камень стоит, такой, не знаю, я просто не прочитала, кому-то камень такой большой стоит. И за камнем будет стоять мечная плита под липкой. Делают плиту эту, чтобы стояли два флага, украинский, белорусский. И будут делать такую вот, чтобы цветы ложили ниши. Там многие киевляне ходили, просили, чтобы перенести с дороги, чтобы ложить миши цветы, потому что они туда не могут подойти, машины не могут подойти туда.
Сами Жизневские собираются поставить помник сыну и на могилках, где похованы Михаил, у вёсцы стяг працы, что под Гомелем. Нина Васильевна кажа, что зрабить помник узялся Олесь Шатерник, сябра мастаковской суполки Погоня. Вядома, что руками Шатерника зроблены помники Рагнедзя, Усяславу Чарадзею, Тадеушу Костюшку, да многим іншим выбитным особам белорусской истории. Скульптора привезли в Гомель до мати Жизневского белорусские активисты Вольга Миколайчик и Костусь Жуковский. Жизневская.
Он мне нарисовал, как будет выглядеть памятник. Понимаете, если они сделают этот памятник, то таких памятников я еще нигде не видела. Он будет стоять, как вот книга. Стоит на столе книга. Только вот когда отрываешь обложку, такой вот так будет отрыв. Он сказал, будет зло и добро на памятнике. Будет одна часть светлая, другая черная. И вот в этом разрыве будет как все равно вот ручеек струиться и стоять православный крест.
Коли станя ведомы прикладны кошт помника, гомельские громадские активисты обвестят акцию избирания ахвярования на тое, каб его вырабить.
Ну, а зараз про послявыборчую ситуацию во Украине. Головной проблемой у перамовах на конт створения парламентской коалиции у Верховной Раде остается пытание об размерковании посадов у кабинете министров. Такое меркование у интервью «Свободе» выказал украинский политолог Вадим Карасев.
У аўторак палітычныя сілы, якія былі абраны ў Верховную Раду, узгаднілі пратакол, які прадугледжвае прынцыпы фармавання кааліцыі і ўраду. Да ўдзелу ў кааліцыі, якую фармуюць Народны фронт, блок Петра Парашэнкі і аб'яднанне «Самапомач», запрошаная таксама радыкальная партыя Алега Ляшко і «Бацькаўшына». Пазафракцыйныя дэпутаты змогуць увайсці ў кааліцыю толькі пры ўмове, што ўступяць у адну з фракцыяў удзельніц кааліцыі. Вадзім Карасёў адзначае, што пратакол аб прынцыпах фармавання кааліцыі і ўраду гэта пакуль толькі пратакол аб намерах.
Впечатление, что вот за этими документами и разного рода пафосными заявлениями создания коалиции прикрывается пока ряд неудач при формировании состава правительства и прикрывается еще незаконченность процесса коалиционного образования. И, насколько я знаю, переговоры идут трудно, с переменным успехом. И, кстати говоря, до сих пор тасуются разные варианты, разные комбинации правительственной коалиции. До сих пор даже не 100% уверенности в том, что Яценюк может стать премьер-министром, поскольку не исключено, что президент Порошенко и его политическая сила попытаются входным маневром и выбить Народный фронт из позиции главного переговорщика, главного претендента на ключевые места в кабинете министров. Тем не менее, документ, в котором заявлено намерение создать коалицию еще 5 участников, кроме оппозиционного блока, есть. И здесь нужно обратить внимание на то, что в эту коалицию не будут включены оппозиционный блок, политическая сила, возникшая на осколках партии регионов, и депутаты, которые голосовали за так называемые диктаторские законы 16 января. Вот это намерение не включать вот эту часть парламента призвано подчеркнуть, что коалиция является исключительно проевропейской, патриотической, которая фактически представляет собой новое национальное электоральное большинство, которое проявило себя вот впервые в Украине на этих внешних проведенных выборах в Верховную Раду, и которые будут представлять в Верховной Раде Украины новое парламентско-патриотическое коалиционное большинство. То есть все здоровые, все прогрессивные, все проевропейские, патриотические силы, вот они оформятся в коалицию. Неважно, кто получит должности, кто будет вне Кабмина. Здесь важна символика, здесь важен политический жест. А вот оппозиционный блок, блок как бы обречен у оппозиционного гетто, маркируется как силы прошлого, в отличие от партии коалиции, которые маркируются как силы проевропейские, силы патриотические, силы будущего. Если это конституционное большинство из этих пяти фракций, оно дает возможность найти такую политическую рамку, в которой деятельность властей может получить и поддержку, и такой проевропейский патриотический импульс.
Карасёв означает, что ключевое питание, по яким сёння идут перамовы помеж пераможцами на выборах у Верховную Раду, это склад кабинета министров, а докладней посады премьер-министра и министра внутренних справ.
Министерство внутренних дел, которому подчиняется ряд добровольческих батальонов, это превратилось еще в одну армию. Президент хотел бы, чтобы он, как верховный главнокомандующий, некий руководство всех вооруженных сил были у президента. Но при нынешних условиях, при нынешних расходах, это невозможно, если не контролировать Министерство внутренних дел. Сейчас Министерство внутренних дел – это народный фронт. Если премьер-министр Яценюк, министр внутренних дел Аваков, то это очень серьезная связка, которая рискована для президента. Все остальное тоже не так все просто, но тем не менее решаемо. А вот эти две позиции являются ключевыми для переговоров.
Сказал у интервью «Свободе» украинский политолог Вадим Карасёв. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. За обвалу российского рубля белорусам стало выгодно скуплять танные иншамарки у Москве. Экономия может скласти тысячи доляров. Сегодня у концертной зале «Менск» распочинается турне Ивана Охлобыстина по Беларуси. Актор стал предметным звеном державной российской пропаганды. Ему заборонены уезд во Украину и Латвию. Курсы мововеда все ж распочинают працу у Гародні. После отмовы костелу у помешканні знайсти пляцовку допомогли организаторы інших курсов «Мова на ново». У Киеве рыхтуется открыть мемориальную дошку белорусу Михаилу Жизневскому, який загинул на Майдане. У Менску проходит презентация новой книги библиотеки «Свободы», сатиричного альбому «Невеселые картинки». Гостем Михася Скоблы у свежем выпуску «Вольной студии» был литературознавца, науковый супрацовник Национальной академии наук Юрась Патюпа, який упершиню выдал российскомовные творы Максима Богдановича у перекладах по-белоруску. Пропоную вам урывок размовы.
Юрась, вот Максим Богданович первый наш классик, який займел полный сбор творов. Его трехтомовик з'явився еще в 1991 году. Вы же анонсуете свое выдание как нового Богдановича. А у чем тут новина?
Нового шмат. По-перше, Богданович увесь от початку и до конца по-белоруску. По-другое, коли я взял раніше трехтомовик Богдановича, то был просто уражений. Давно есть такой принцип, коли факт не зрозумелый, то просто зробить выгляд, что этого факту нема. Коли слово не зрозуміло, так само зробить выгляд, что это слово все ведают. Ну, я постарался, как таких белых плямов Богдановича не было.
Як на мой погляд, головная отметность твоего выдания, это то, что все российскомовные творы Богдановича, как ты уже сказал, перекладенные на белорусскую мову, раней подобное никому в голову не приходило. Аргументуй, чому это варто было зробить?
Ну, по-перше, а чому Богданович, який у нас шмат разу перевыдавался, почему он повинен быть на двух мовах. По-другое, чому многие классики сусветной литературы, тим ліку суседней русской литературы, у нас перекладены на белорусскую мову, а наш Богданович до этой поры не перекладен. Ну, это смешно. Як-то мы переклали Пушкина на белорусскую мову. Так само мы можем Пушкина читать без перекладу. Але мы его переклали, и он выдаденный, и не раз выдаденный, и двухтомовиками, и однотомовиком. А Богданович, ну, ни у кого руки не дошли перекласти. Ну, это некий нонсенс, это просто некая неповага. Те же самые финны Рунеберга переклали еще у часы Богдановича, и карысталіся.
Вершы Богдановича перакладаў ты сам. Перакладчык паэзіі гэта супернік. Прызнайся, ці лёгка далося табе суаўтарства з Богдановічам?
І лёгка, і цяжка, таму што першымі перакладаць я доўга на гэта наважваўся. Я доўга хадзіў, набрыньваў адчуванне Богдановіча, думаў, як гэта мне зрабіць. Ці даступна мне урэшце неяк адэкватна перадаць яго. А потым неяк проста адбыўся нейкі інсайт, я яго за адзін вечар, за некалькі гадзін пераклаў усе вершы.
Юрасі, вось ужо 2 гады ў Менску, у Траецкім прадмесці, стаіць недарэчнае збудаванне на месцы дому, дзе нарадзіўся Максім Богдановіч. Якое тваё стаўленне да гэтай псеўдамеморыі?
Ведаеш, Міхась, я калі пабачыў гэта, то не паверу сваім бачам. Я падумаў бы дакладней, што гэта нешта такое часовае некае збудаванне, нейкая будоўля тут яшчэ што. І нават у мяне было такое ўражанне, што лепш, каб гэтага помніка і зусім не было, чым такі.
У гарадзенскага паэта Алеся Чобата ёсць такія радкі пра Максіма Богдановіча. Ты не дажыў да чыстак і дэкрэтаў, НКВД не стала справу шыць. Ці меў шанцы Богданович выжыць падчас сталінскага тэрору?
Я перакананы, што не меў. І я думаю, што ён быў бы адзін з першых, хто патрапіў бы пад махавік знішчэння людзей. Той жа верш «Пагоня» сведчыць пра тое, як мысліў Богданович. Ну і ягоная публіцыстыка, в прынцыпе, гэта кожным радком, кожным сказам пацвярджае. Натуральна, што гэта таксама не паспрыяла б самазахаванню.
Мяркуе літаратуразнаўца Юраш Пацюпа. У гэтай гадзіне жывога эфіру у нас было ўключэнне з прэзентацыі ў Менску новай кнігі з бібліятэкі «Свабоды». Гэта сатырычны альбом «Невясёлыя карцінкі». Аўтары незвычайнай кніжкі – мастак «Де лёс» і паэт «Да слёз». Хто яны? Пра гэта ў перадачы «Без гальштукаў» гаварылі укладальнік кнігі Алексей Знаткевіч і сябра яе аўтараў паэт Андрэй Хаданович разам з Вячаславам Ракіцкім. Прапануем урывак гутаркі.
Андрэй, натуральнае першае пытанне да вас.
Так.
Самая вялікая загадка гэтай кнігі – гэта яе аўтары «Де лёс» і «Да слёз». Вы кажаце, што з'яўляючыся іхным сябрам. Да хто яны? Не назавеце іх на імя?
Ну, канешне, не назаву, бо калі аўтары пажадалі упакаваць сваю асобу ў такія эфектныя, у чымсьці французскія, а ў чымсьці беларускія псеўданімы, то я як бы з імі ў змове.
Тады апішыце, калі ласка, добра. Іх, што гэта так за асобы і чаму яны схаваліся?
Добра, так склалася, што ў гэтай кнізе ёсць кароткая біяграфія аднаго і кароткая аўтабіяграфія. Графія пера да слёза, я так разумею, аднаго і другога. Так вось. Кажуць, «Де лёс» псеўданім, каб за сатыру не помсціў рэжым. Ды сам знакаміты мастак тлумачыць, што гэта не так. Ягоны далёкі продак між пушчаю і балотам ад войска Напалеона адстаў. Лічыце яго патрыётам. Нашчадак пра 2 стагоддзі стаў маляваць на свабодзе. Пачаў маляваць раней, чым пайшоў. Суседзі збягаліся, каб паглядзець гэта шоу, а ён замест соскі і барбі прасіў аб алоўку, паперы і фарбе. Цяпер у яго за плячыма карыкатуры на ўсё, што магчыма і немагчыма, настолькі валодае чорным гумарам, што ані з кім не дзеліцца мэйлам і нумарам. Прагне быць ананімным. Малюе нікому. Дадаць што-небудзь да гэтага партрэту немагчыма. Хіба што можна разгарнуць на любой старонцы гэтых яскравых карыкатураў, вось, скажам, гэты цудоўны гальштук, а за ім увесь рускі мір.
І руская душа.
Можна сказаць, і руская душа хаваецца. Мне «Де лёс» вельмі блізкі з сваім адчуваннем гратэску. Ён як бы спалучае высокае і нізкае. Ён нібыта працуе ў коміксе для самых простых і шырокіх масаў. Але заўсёды тут ёсць нейкая так такая загагулена, милая сэрцу інтэлектуалу, якая дзесьці там хаваецца.
Алексей, вы як укладальнік і рэдактар усяго гэта, вот так бы мовіць, грандыёзнага праекту ад сайту да гэтай кніжкі, натуральна знаёмыя, не прыкідвайцеся, што вы не знаёмыя з аўтара. Што ім карціць? І што гэта за людзі?
Па-першае, гэта праект для сайта, гэта проста ілюстрацыя таго, што адбываецца ў Беларусі. То бок раніцай у газеце ўвечары ў куплеце раней было такое, а тут раніцай на інтэрнэце і ў дзень ужо на інтэрнэце ж, але ў графічнай у нейкай форме. То бок фактычна все гэтыя карцінкі гэта ілюстрацыя падзеяў.
У гаджэце.
Падзеяў, да.
У гаджэце.
І адразу ў гаджэце. І У нас на сайте, коли они з'являються, они супроводжаются часом просто информационным артикулом. Они сами обов'язково ніяку інформацію несуть, але при этом их легче розуміти, коли побач стоїть ще й заголовок інформаційний.
Гэта мастачка, і гэты поэт, гэты люди. Яны добрые ці злые люди?
Один літературний герой, булгаковский герой, поміж побоями у римского прокуратора, казав, что злых людей не бывает.
Ну, а я дадам, што прэзентацыя гэтай кнігі, кнігі з бібліятэкі «Свабоды. Невясёлыя карцінкі» рыхтуецца яшчэ ў Горадні 17 лістапада, а таксама ў Магілёве 19. Далучайцеся. Завершае нашу гадзіну папулярны ўкраінскі гурт «Акіян Эльзы».
Amen.